Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на заявление президента России Владимира Путина, который выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Из последних его заявлений: Россия не будет ставить мир на грань кризиса ради достижения своих интересов. И он заверяет, что Москва готова к улучшению отношений с Вашингтоном в любой момент. Это слова президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай». Сейчас возвращаемся к главной теме последних двух дней. Родители студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия». По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о соответствующем административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой. Близкий к следствию источник сообщал, что Росляков-старший охарактеризовал сына как воспитанного и неагрессивного, но довольно замкнутого человека. С ребенком мужчина почти не общался и в последние годы не жил вместе с ним. Из статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях следует, что родители могут быть наказаны штрафом в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей. Сейчас с нами на связи Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не очень понятно. Вроде как парень совершеннолетний, 18 лет, но сейчас «Известия» сообщают, что родителей могут оштрафовать на 500 рублей за ненадлежащее воспитание. Как такое возможно?
Я считаю, что с точки зрения нашего права, прежде всего Кодекса об административных правонарушениях, такое невозможно. Потому что вы абсолютно правильно отметили, что этому молодому человеку было уже 18 лет, а административная ответственность наступает только если идет неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего. Закон у нас, Гражданский кодекс, определяет несовершеннолетнего — это лицо, которое достигло 14 лет и не достигло 18 лет. Ниже 14 лет — это малолетний. Поэтому в данном случае нельзя привлечь родителей к административной ответственности. Я не знаю, что за источник у «Известий». Вот, но это совершенно неправильно. Более того, по данной статье есть срок давности привлечения к административной ответственности, который составляет 2 месяца. Я точно не знаю, какого дату рождения этого злодея, который совершил нечеловеческий поступок, но если ему 18 лет уже больше, чем 2 месяца, то тем более нельзя привлечь даже по сроку давности.
То есть с какой стороны не подойди, но привлечь к какой-либо ответственности родителей не выходит?
Да, я считаю, что это невозможно, и более того, надо еще понимать, что, чтобы привлечь к ответственности, надо доказать причинно-следственную связь между поведением родителей и поведением ребенка. То есть не так просто привлечь по статье 5.35 к административной ответственности. То есть если там родители характеризуют сами положительно, что они за этим молодым человеком смотрели, давали ему там образование, питание там, и надлежащие выполняли свои обязанности, но вот так случилось, что вот по какой-то причине, которую следствие выяснит, получилось так, да, то причинно-следственная связь — это ключевой фактор при привлечении к административной ответственности, в том числе по этой статье.
Я вот опять же для себя пытаюсь понять, предположим, это был бы несовершеннолетний, он совершает какое-то злодеяние, правонарушение, преступление, и вот здесь тоже не всегда есть возможность привлечь родителей, да, за ненадлежащее воспитание, потому что там в качестве критериев вот именно то, что они не отправляли его куда-то учиться, то, что недостаточно уделяли внимания, ну, в плане питания. А что касается воспитательных моментов, то это практически недоказуемо.
Ну, знаете, есть в семейном кодексе обязанность у родителей, она четко прописана, следить за детьми, их воспитывать и обеспечить должный уровень комфорта. Поэтому если родители, как вот в КОАП написано, не выполняют свои обязанности, либо ненадлежащим образом это делают, то тогда только можно привлечь их к административной ответственности. Допустим, ребенок пошел ночью гулять, там где-то там что-то совершил. Естественно, родители нормальные должны знать, где его ребенок находится ночью. Поэтому здесь вот такой факт, он очевидный. Либо если там родители не занимаются воспитанием ребенка, не дают ему образование, он там не ходит в школу, и они об этом знают, сами пьют. И в таком случае мало того, что будет привлечена административная ответственность, так еще и будет поставлен вопрос о лишении их родительских прав. Вот. Здесь очевидно все. Но когда мы видим пока из сообщений СМИ, что родители благополучные, мама там, во всяком случае, медик, которая также оказывала помощь пострадавшим, ребенок учился, да, мы знаем, что он являлся учеником учебного заведения, там, среднетехнического или среднеспециального, но тем не менее. Здесь пока все сходится, и характеристики по этому ребенку были положительные. Это о чем говорит? О том, что родители старались, отдали его там на обучение, занимались его воспитанием, но просто вот что с ним случилось там? Сам ли он к этому пришел, либо подвел его кто-то к этому? Ну, это еще раз, следствие разберется. Пока, исходя из того, что мы видим, из характеристик родителей не усматривается какая-либо причина следственных связей, потому что именно их поведение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей послужило тому, что человек совершил вот такое преступление.
Ну, есть буква закона, есть дух закона. Просто пытаюсь понять, с точки зрения вот именно духа закона, можно ли вообще подобные правонарушения, опять же, вот спрашиваю вас как юриста, адвоката, подобного рода, я не знаю, правонарушения, если их можно таковыми считать, ну, как-то попытаться регламентировать?
Так они достаточно регламентированы и уголовным кодексом, и административным, и семейным, и гражданским. То есть много кодексов, которые регламентируют отношения между родителями и детьми и ответственность родителей за детей. Поэтому там все прописано. Здесь, не, я думаю, не стоит вопрос о том, что нам надо что-то в этом плане менять. И вот это сообщение и попытка, и даже если она не эта новость не фейковая, действительно и кто-то пытается привлечь родителей к административной ответственности, то в моем понимании это перекладывание с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы искать причины совершения преступления и выяснять, по какой, из-за чего, собственно, этот молодой человек так беспрепятственно прошел и совершил вот это все, да, начинают искать там причину в родителях, еще в чем-то. Извините, у нас есть власти, в том числе правоохранительные органы, которые деньги получают за то, что они нас охраняют от всяких рода, от всякого рода преступных посягательств. Вот здесь надо копаться. А не в том, что родители как-то не следили за своим ребенком. Еще раз говорю, исходя из того, что какая информация в СМИ проскакивает, родители были достаточно благополучны. Ну и ребенок был достаточно благополучным, коли не бездельничал в свои 18 лет, а учился в среднеспециальном учебном заведении.
Тогда эту информацию, получается, можно рассматривать исключительно как вброс, не более того.
Ну, может быть, это может быть правдивая информация, но, знаете как, у нас сначала что случается, а потом все стараются искать крайнего, козла отпущения. Вместо того, чтобы спокойно разобраться в ситуации, потом взвешенно принять решение. Сейчас вот увидите, будет отдельно, каком делу уголовно возбуждено по халатности в отношении директора этого учебного заведения, из-за того, что не обеспечивал должный, там, должную охрану этого учебного заведения. Еще кого-то найдут крайним по этой ситуации, но проблема-то она гораздо глубже. Задача не найти крайнего, а задача сделать так, чтобы на будущее такого не произошло, и конкретно в этом случае разобраться. Это же особо тяжкое преступление, и важно выяснить, кто за этим стоит. Сам ли он все это придумал и осуществил, либо на самом деле кто стоит. Я думаю, что специалисты в области там, компьютерной экспертизы выяснят, где и с кем он общался, на каких сайтах он находился и получал ли он информацию о способе изготовления взрывных устройств самостоятельно, либо кто-то им помогал. Вот в этом направлении надо работать, а не пытаться сейчас как-то там родителей сделать крайними, либо директора школы, либо еще кого-то. Если во всех учебных заведениях такого рода в Крыму такой бардак с безопасностью, значит, это вопрос не конкретных директоров школы, а вопрос безопасности такого рода учебных заведений.
Спасибо. Да, спасибо. Это был Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнер, который довольно четко с точки зрения права объяснил, что привлечь родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание практически невозможно и по сроку давности, и в связи с тем, что парню уже 18 лет, то есть никак не проходит, не получается Это с точки зрения права, поэтому эту информацию из известий можем, конечно, рассматривать как вброс. Но вопрос к вам. Все-таки, вот если не отталкиваться именно от буквы закона, а от понимания правильности, справедливости и так далее, считаете ли вы в какой-то степени родители ответственными за то, что произошло в итоге? Если да, тогда вы голосуете 134-21-35. Если нет, тогда 134-21-36. Да, родители несут ответственность за то, что они воспитали таким образом ребенка, который в итоге совершает такое преступление. Да, 134-21-35. Нет, вы так не считаете. Здесь возлагать ответственность на родителей было бы неправильно. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Несколько комментариев приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы считаю, что только родители в этом все виноваты. Единственное, что я бы не административную ответственность привлекал, а я бы иск подал на компенсацию материального ущерба, чтобы отнять у них все, что есть.
На каком основании?
А он убил, извините, материальный ущерб жертву имеет право подать за то, что причинение тяжких повреждений, убийства.
Ну, тогда, в принципе, любого преступника возьмите из какой-нибудь колонии.
Я считаю, это правильно, а в чем проблема? Это правильно, все, и отнять все, что есть. Потому что я подозреваю, у него есть, у них квартира есть, у него какая-то есть доля в этой квартире. Надо бить деньгами, потому что так это действительно ни о чем. Как бы никто ни о чем не виноват, виноваты, как мне понравилось. Милиция, оказывается, виноват. Ну,
вот это... Следующий момент. Здесь можно кивать в сторону родителей, можно кивать в сторону общества, в сторону общества, в сторону окружения, в сторону климата, в сторону чего угодно.
Воспитывают родители. Не надо кивать ни в школу, ни на школу, ни на общество. Извините, если родители не воспитывают своего ребенка, это вопрос только. Это уже потом начинается переваливание с больной головы на здоровую. Что виноваты школа, виноваты все, кроме родителей, получается, в этой ситуации.
Вы абсолютно уверены,
что у них.
Вы абсолютно уверены, да, что ваши дети никогда не совершат никакого правонарушения?
Ну, я ж не буду рассказывать, что виновата школа. Виноват я, значит, я не научил, я не донес, я не договорил.
То есть вы лично готовы нести ответственность?
Конечно, а кто, кто виноват?
Есть, спасибо, принимается. Голосование продолжается. Да, родители несут ответственность за произошедшее, это 134-21-35. Нет, здесь возлагать ответственность на родителей было бы неправильно, это 134-21-36. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, 32 года.
Да, Юрий.
Ну, противовес предыдущему оратору, с умным разговором, голосом вроде взрослый человек. Вот слава богу, таких самодуров, прошу прощения за выражение, нет у нас, ну, точнее, хватает, но вот если принимать закон вот с такими людьми, ну, бред сумасшедшего, родители отвечать, при чем тут родители? И он еще не знает, что такое ответственность. После того, как, да, ну, вы правильно задали вопрос, который я бы ему задал. Вы уверены, что ваши дети не согрешат в дальнейшем?
Он готов нести ответственность за них.
Вот, так он сказал это, знаете, опрометчиво, что он готов, не понимая еще, да, что это значит готов. Это первое. А второе, к какому боку родители, да, там какую-то ответственность несут, но как это может научить следующих потенциальных преступников, если наказывать их, ну, предыдущих преступников, наказывать родителей, и другие, типа, будут смотреть, и, ой, боже, что мне делать, я не пойду совершать преступление, так как вот предыдущего родители наказали. Это что за мера такая детская?
Двойное наказание.
Ну, это родители наказывать лишением их всего имущества и так далее.
То есть вы категорически не согласны с предыдущим слушателем?
Категорически, там, может быть, отчасти имеет место быть, ну, если это, как бы, да, углубиться в тему, там, то есть родители, я соглашусь только с тем, что родители, ну, несут ответственность колоссальную над ребенком, над его поступками. Но то, что если ребенок, ну, ребенок, точнее, если в дальнейшем чадо ихнее что-то совершает, ну, ему 18 лет.
Все.
Какие родители?
Все.
Какие родители?
Спасибо.
Он просто самостоятельный человек. Спасибо.
Спасибо. Принимается. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, но я вот тоже хочу. Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Я уже человек взрослый, да, 66 лет. Я считаю, что вот как вот человек говорил предыдущий о том, что вот родители виноваты. Да, они, может, в какой-то степени виноваты, пока он не стал более-менее совершеннолетний. Мы маленько с детства, там, 3 годика, там, 4, несем ясли в садик, потом идет в школу, тогда и школа, и ясли, и садик и несут, потом университет, и армия. Это уже болезнь немножко общества, это индивидуально, мне кажется, каждого. Но здесь милиция может быть виновата лишь в том, что она там или что плохо проконтролировала, почему вот с оружием там, если
тогда кто? Сейчас же наверняка будут искать причины, возможно, крайних будут искать. Тогда в чью сторону смотрели бы вы?
Ну, здесь тяжело отдать кому-то предпочтение в чью сторону. Все понемногу виноваты, все родители, потому что вот они изначально не вложили, может быть, самое хорошее, может быть, у них не было времени. И какие родители, сколько лет этим родителям? Они воспитывались и жили в одно время, сейчас в другое время, видите, как, вот. Мне тоже, кажется, налаживается некий отпечаток. Это мое личное мнение, конечно.
Спасибо. Спасибо, Валерий, за ваше мнение. Ну, сейчас я остановлю уже голосование, подведу итог. Результат получается следующий. 24% наших слушателей полагают, что да, вина родителей за произошедшее, безусловно, есть. 24% так думают. 76% считают, что обвинять в произошедшем родителей было бы неправильно. Так проголосовала наша аудитория. Но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Российского Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против банковского рабства. Необходимо избавляться от банковского рабства, которое до сих пор существует в России. Речь идет в частности о том, что россияне не могут самостоятельно выбирать банк для перечисления своей зарплаты, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных технологий «Финополис-2018» в Сочи. Сейчас потребители получают такие услуги, о которых, может быть, еще 3-4 года назад не могли и мечтать. Все системы онлайн-платежей и мобильного банкинга, благодаря во многом действиям наших крупных игроков, но все еще сохраняется такая проблема, как банковское рабство, сказала она. Госпожа Набиуллина напомнила, что правительство уже занималось отказом от мобильного рабства. Напомним, с 2013 года граждане России могут сохранять мобильный номер при смене оператора. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении еще в декабре 2012 года. Но вот что касается банковского рабства, то, по мнению главы ЦБ, россиянин также должен иметь возможность выбирать услуги и свободно переводить средства, независимо от того, в каком банке у него открыт счет. Мне кажется, это то, о чем мы должны думать, и мы, как регулятор, хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать, сказала госпожа Набиуллина. Возможно, ответ есть у Семена Новопрудского, заместителя главного редактора портала банки.ру. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Да, давайте ответим Эльвире Схебзадовне.
Ну, на самом деле, действительно, глава Банка России очень правильно задала вопрос, не подсказав никаких ответов, потому что все зависит от того, как вообще будет развиваться банковский рынок. Понятно, что людей в современном мире, например, предельно раздражают комиссии за перевод денег, да, значит, из одного банка в другой. Понятно, что, конечно, люди хотели бы делать так, чтобы могли без комиссии снимать деньги с банкомата любого банка, независимо от того, картой какого банка они пользуются.
Конечно.
Это 2 самых очевидных вещи. Да. Вот это важный будет шаг к отмене банковского рабства. Но если говорить о зарплатной части банковского рабства, тут не все зависит от банков, потому что формально у людей уже с января 2015 года есть законодательная возможность иметь зарплату в любом банке, независимо от того, где располагаются счета их компании и какой банк является опорным для этой компании. Но на практике очень часто, ну и люди сами не хотят связываться, это бумажная волокита, но главное, часто не хочет связываться бухгалтерия организации предприятий с тем, чтобы переводить зарплату какого-нибудь одного или там 5 сотрудников, если у них там, допустим, сотрудников десятки или сотни, в другой банк. То есть тут еще многое будет зависеть от того, как будут работать, собственно, другие работодатели, как они будут удовлетворять просьбу людей о том, чтобы они, значит, переходили в другие банки. Но главное, это, конечно, вот еще есть один такой важный проект, который формально на словах развивается с 2017 года, но до сих пор нет никакой ясности, это создание некой под эгидой Банка России системы быстрых переводов, да, системы быстрых платежей. То есть, в принципе, на самом-то деле, речь идет просто о том, чтобы банки не пытались зарабатывать на том, что человек пользуется услугами сразу нескольких банков, и понимали, что в каком-то смысле банковская система должна быть, ну, для человека максимально проницаемой, да, то есть максимально свободной, не должно быть никаких финансовых перегородок. Но это в идеале. А на практике понятно, что банки, например, особенно когда наступил экономический кризис, стали очень много зарабатывать на, как раз на комиссионных, да, доходах, на всяких всевозможных комиссиях за дополнительные услуги, за расчет на кассовое обслуживание. То есть для них это оказалось важной статьей доходов, которую они, конечно, как коммерческие организации не хотят терять.
А инфраструктурно мы вот готовы к реализации подобной инициативы, о которой сейчас задумалась Эльвира Набиуллина?
Ну, опять же, тут все будет зависеть о том, что в нее вкладывается, потому что пока это, в общем, скажем так, достаточно общие слова, потому что, опять же говорю, если говорить о, допустим, зарплатной части банковского рабства, то, безусловно...
Нет, формально с банк, вот, зарплатной частью банковского рабства мы разбираемся с ноября 2014 года, когда да. уже, да.
Да, и до сих пор уже, да, это, в общем, ну, считайте, 4 года... Мне кажется, что очень важно не подстегивать этот процесс. Есть еще, кстати говоря, одна вещь, которая тоже может всплыть в связи с банковским рабством. Это, конечно, вопрос того, что сейчас все студенты, да, все бюджетники, все пенсионеры, значит, обязаны открывать обязательно карту МИР.
Да. Да.
Вот. И что не вызывает участия людей, прямо скажем, симпатии. Если мы говорим вот действительно о полной отмене банковского рабства, конечно, по возможности ничего обязательного не должно быть. Да? То есть на самом деле инфраструктурно, я думаю, что банки почти готовы или будут готовы в скором времени к тому, чтобы все-таки не брать комиссии хотя бы за перевод денег со счета на счет у одного клиента. И, в общем, то, что раньше называлось, ну, на умном языке межхостинговым соглашением, а именно соглашение между банками, что ты в каком-то банке можешь снимать бесплатно, значит, без комиссии деньги, значит, другого банка, который входит в соглашение с этим банком, вот такие соглашения могут стать почти всеобщими. Ну, понятное дело, что речь идет все-таки все равно о, скажем, я не знаю, 30-50 крупнейших банках, потому что, конечно, трудно себе представить, чтобы маленькие региональные банки были готовы вот ко всем, в масштабах России так обслуживать людей. Ну, собственно, и поэтому сам Банк России собирается начать работу, он начал эту работу по дележу, да, всех банков, по делению всех банков на два вида, что будет не только универсальная банковская лицензия, но и такая вторая, значит, такая ограниченная, которая дает возможность работать только в конкретном регионе. Это, конечно, не дело, даже вряд ли удастся полностью победить банковское рабство в течение 1-2 лет, и даже, может, 5 лет. Но то, что надо делать максимальное количество услуг бесплатными и доступными в любых банках, это очевидно.
Да, Семен, я просто хотел бы уточнить, а если идея Эльвиры Сахипзадовны понравится? Ну и на уровне правительства будет принято такое решение в приказном порядке. Все, значит, мы банковское рабство отменяем теперь без все переводы без комиссий между банками, которые действуют в Российской Федерации. Как хотите, так и выкручивайтесь. Это какой-то существенный урон банковской отрасли нанесет?
Я думаю, что вот этот тот случай, когда, во-первых, такое решение точно не может быть принято на уровне правительства, это по-любому надо будет, видимо, как-то прописывать законодательно. Вот, потому что, ну, это такое решение формально может быть, ну, теоретически не решением правительства оформлено, а, допустим, письмом Банка России. Но в целом, я думаю, что Банк России, почему, собственно, госпожа Набиуллина совершенно справедливо сказала, что она ждет предложения от рынка, вот для того, чтобы не нанести урон, надо выслушать, что думают по этому поводу представители банковского сообщества, и решить, как это сделать так, чтобы и людям было удобно, и это не привело к существенному провисанию банковской системы, потому что, в общем, все-таки, да, в этом году не было у нас там сильно крупных банковских банкротств, но в прошлом году, который был относительно благополучным для российской экономики по отношению к кризисным...
Мы помним, 15-му, мы видели помним, скорбим, крупных. Помним, скорбим. Да, да, Семен, да, да. Единственное, еще один важный момент. Вы говорите о том, что, ну, давайте посмотрим на реакцию рынка, как там отреагируют, что скажут. Мы уже знаем, потому что в банках наверняка будут против. Возьмем хотя бы тот же Сбер, который не дает возможности без комиссии из одного отделения деньги переводить в другое, я имею в виду, между регионами Российской Федерации.
Если так и будет, да, если применительно к Сбербанку, то это когда-то был популярный советский лозунг «Начни перестройку себя». Как известно, главный акционер Банка России, это Банк России сам, да, то есть он в данном случае может начать перестройку себя. Он как акционер имеет все возможности сделать так, чтобы Сбербанк...
перестал, отказался от комиссии своей.
Да, то есть вот, ну, то есть просто действительно этот вопрос, он очень масштабный и многогранный. Именно поэтому он требует и финансовых оценок, с одной стороны, и, скажем так, политического ресурса и обсуждения, потому что, возможно, это потребует принятия ни одного даже законопроекта или правки действующих. Потому что, в общем, это попытка создать в каком-то смысле новую банковскую систему. И, кстати говоря, еще одной важной вещью в попытке создать эту новую, ну, скажем так, максимально проницаемую, да, значит, и свободно перегородок банковскую систему является тот проект, который сейчас буквально Банк России запускает, это проект Marketplace, да, когда можно будет создана витрина, на которой можно будет выбирать самые разные финансовые продукты людям в любом банке. Это тоже важная вещь, но тут ключевая роль уже, в общем, за регулятором. То есть понятно, что силой заставить банки, силой бороться с рабством достаточно сложно, потому что тут важно решить все-таки две задачи. С одной стороны, чтобы было удобно и не разориться.
Спасибо, спасибо. Это Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карп. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и продолжается выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай». Обращаем внимание на следующую цитату, его передает агентство РИА Новости с пометкой «Срочно». Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против Российской Федерации, заявил, что в случае такого развития событий, цитирую, «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». На заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент отметил, что в концепции Российской Федерации по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара. Впрочем, сейчас к другим новостям. Верховная Рада приняла закон об уголовном наказании для россиян, незаконно пересекающих границы Украины. В поддержку закона про это проголосовали 243 депутата из 450. Ответственность вводится за пересечение государственной границы лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, то бишь Российской Федерации, или другим лицом в интересах государства-агрессора, то бишь Российской Федерации, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. Ну и в качестве наказания за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет, повторное нарушение этого закона или совершенная группой лиц предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а с применением оружия от 5 до 8 лет. С нами на связи Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, после того, как подобный закон принят, правильно ли я понимаю, что любой гражданин Российской Федерации, кто, начиная с 2014 года, побывал на территории полуострова Крым, в принципе, уже попадает в число тех, кто может быть посажен на 3 года, если приедет на Украину?
Совершенно верно, но не только люди, побывавшие на территории Республики Крым. Дело в том, что в 2015 году украинское миграционное законодательство было в очередной раз ужесточено, и теперь граждане России, следуя логике украинских законодателей страны-агрессора, могут пересекать украинскую границу только с наличием загранпаспорта и только в определенных пунктах, где проводится соответствующий досмотр. Это означает, что люди, проживающие на приграничных территориях, которые привыкли ездить своим родственникам, буквально в смысле в соседнюю деревню, как раз и будут первыми пострадавшими от этого законопроекта.
Тогда вопрос, зачем?
Ну, вообще создается впечатление, что весь смысл украинского законотворчества и вообще существования Рады заключается в том, чтобы в любых законах и нормативных актах максимальное количество раз употребить словосочетание «Россия – страна-агрессор». Если говорить серьезно, то смысл, конечно, в нагнетании политической напряженности, в извлечении своих внутренних политических дивидендов для антироссийски настроенных сил. Ну и, конечно, это создает очень серьезные коррупционные возможности для пограничников, поскольку движение людей на приграничных территориях между Россией и Украиной всегда было, есть и будут, подчеркиваю, это родственники, которые посещают своих близких, живущих через границу. И значит, теперь у этих самых пограничников будет возможность наживаться на этих людях еще больше, чем они делали это до этого.
Насколько вот этот закон будет рабочим, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе?
Он абсолютно не рабочий. Я думаю, что сами пограничники не имеют никакого представления, как его право применять. Тем более с учетом того, что там уже был принят один похожий закон, только наказание за так называемое несанкционированное пересечение украинской границы было слабее. Административный штраф или арест на 15 суток. Так не работали даже те меры. Как правило, пересекающие границу отделывались какими-то небольшими взятками, украинские пограничники их с радостью брали, и вопрос решался. Ну, видимо, теперь размер этих самых взяток возрастет.
Ну, и теперь, наверное, следует дать какую-то рекомендацию тем, кто на Украину все-таки собирается лететь там через Минск или еще как-то, потому что прямого авиасообщения тоже нет. То есть важно иметь при себе загранпаспорт, важно, чтобы там не были никакие данные искажены, потому что за это тоже ответственность предусмотрена. Ну, и важно ни в коем случае не признаваться, что если вы и были в Крыму после 2014 года, то вы действительно там были.
И кроме всего еще не рекомендуется все-таки пересекать границу на автомобиле и пешком. Лучше пользоваться общественным транспортом, действительно самолетами, либо поездами, тоже, конечно, в обход известных запретов, но пока еще такая возможность остается, так, чтобы пересекать эту самую границу в специально отведенных пунктах и никак иначе.
Возможно ли такое, что сейчас просто на Украине заинтересованы в том, чтобы как можно больше граждан Российской Федерации было привлечено к ответственности, но как элемент политического давления?
Естественно, причем любого человека, пересекающего границу, они с легкостью будут выставлять как работника специальных служб или военнослужащего, который едет совершать там какие-то антиукраинские операции. Это создает дополнительную возможность для нагнетания русофобии, истерии, несомненно.
Но это если мы, конечно, их обвиняем в том, что они в этом заинтересованы. Но политическая конъюнктура, она такая, штука гибкая. Поэтому я не очень понимаю, насколько сейчас действительно они заинтересованы вот в этой эскалации.
Дело в том, что Украина вступает в очередной предвыборный цикл. И, видимо, основным претендентом от действующей власти на сохранение этой самой власти остается господин Порошенко. А в условиях, когда он не может предъявить своему избирателю никаких внятных экономических, социальных достижений, у него остается небольшое количество элементов, которые традиционно давали успех его имиджу. Часть вопроса – это автокефалия Украинской раскольнической церкви, ну а теперь еще и вот это. Небольшой вклад в копилку его сомнительного политического имиджа.
Спасибо. Это был Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, на всякий случай, уже уточняет. А что касается украинцев, которые приезжали в Крым и ездили потом в Российскую Федерацию через мост, не посадят, интересуется Дмитрий. Еще раз могу только процитировать тот законопроект, который был принят. Это будет касаться граждан, которые имеют гражданство государства-агрессора или... другим лицом или других лиц в интересах государства-агрессора. Можно ли считать украинцев, которые приехали по официальным вот этим всем каналам на территорию полуострова Крым, а потом поехали в Российскую Федерацию, ну и, соответственно, обратно вот по мосту, лицами, которые действуют в интересах государства-агрессора, не знаю. Здесь широкая трактовка, возможно, поэтому это вопросы скорее к депутатам Верховной Рады, которые за этот законопроект проголосовали. Просто пока наблюдаем, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас хорошая новость для всех курильщиков. Правда, неизвестно, когда это все будет реализовано. Впрочем, сейчас подробнее. Молекулярные биологи и химики из Калифорнии создали своеобразную вакцину от никотиновой зависимости, разработав вещество, которое разрушает никотин еще до того, как он проникнет в мозг человека. Результаты тестов на крысах уже представили в научных изданиях. Это очень перспективный подход для борьбы с курением, так как он позволяет отказаться от никотиновой зависимости, не испытывая при этом тяжелой ломки. Наше вещество находится и работает в кровотоке, а не в мозге, что делает его относительно безопасным с точки зрения других побочных эффектов, заявил Оливье Джордж из института Скрипса в Лахое. помощь бактерий, но и многие курильщики пытаются избавиться от своей привычки, однако далеко не всем это удается. Неприятные ощущения, связанные с отказом от табака, заставляют большинство из них заново курить. Ученые, как отмечает Джордж, достаточно давно пытаются создать препараты, которые бы помогали курильщикам не сорваться. Часть из них просто блокирует действие никотина на организм, а другие подключают к борьбе иммунитет. Первые опыты с подобными веществами показали, что они работают или слишком плохо, или же слишком хорошо, разрушая абсолютно все молекулы никотина, попадающие в организм. В результате этого курильщик, употребляя такие лекарства, попадает в ситуацию, аналогичную сухой ломке у наркоманов, со всеми ее последствиями для их здоровья и психики. Джордж и его коллеги случайным образом решили эту проблему, обнаружив специальный фермент, разрушающий никотин в клетках нефтеядной бактерии псевдомонас путида. Некоторые ученые несколько модифицировали его структуру, приспособив для работы в организме человека, и проверили, как он будет взаимодействовать с главным табачным ядом, то бишь никотином. Ну и первые эксперименты показали, что он разлагает практически весь никотин, попадающий в организм человека или животного, но оставляет следовые количества этого вещества, помогающие избежать развития абстинентного синдрома. Результаты опытов заставили Джорджа и его коллег проверить, поможет ли новая версия этого белка не только защитить пациентов от развития никотиновой зависимости, но и помочь им избавиться от нее. Для этого они вырастили несколько десятков крыс и приучили их пить воду, содержащую никотин. Для получения очередной порции табака животное должно было нажать на рычаг, который в 30% случаев включал не поилку, а электроды, подключенные к полуклетке, в результате чего грызун получал достаточно болезненный удар током. Крысы, у которых уже сформировалась никотиновая зависимость, игнорировали электрошок и старались максимально часто нажимать на рычаг, то есть делали больно себе. Введение белка в их кровоток заметно поменяло картину, животные резко снизили частоту нажатий и постепенно перестали испытывать тягу к табачному экстракту. Что интересно, блокировка действия никотина не привела к появлению характерных признаков ломки, когда крысы не стали более раздражительными и агрессивными по отношению к сородичам после введения вот этого фермента, как это происходило с другими веществами, разрушающими никотин. Ну и ученые связывают это с тем, что данный белок работает в кровотоке, а не в мозге, как остальные молекулы такого типа, что помогло ограничивать действие его останков на нервную ткань. Ну и в ближайшее время Джордж и его команда планируют начать клинические опыты с участием добровольцев. То есть, судя по всему, еще пройдут годы, возможно, десятилетия, прежде чем вот этот препарат, о котором сейчас вслух заговорили, выйдет на рынок. Мне сейчас просто интересно узнать будет мнение курильщиков. Значит, товарищи, если это лекарство выходит на рынок и будет стоить сумасшедшие деньжищи, ну, я не знаю, 10 тысяч за упаковку таблеток для того, чтобы бросить курить, вы мгновенно учитесь в магазин для того, чтобы избавиться от этой, в аптеку, от этой вредной привычки, или вас все устраивает, но просто интересно, вас угнетает эта зависимость или нет, или вы и дальше будете готовы бороться за свое право курить. Вот просто с точки зрения вашей такой поведенческой психологии. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, насчет курения.
Да.
Да, меня Андрей зовут. Значит, я вот, честно говоря, в процессе отвыкания от курения, стаж достаточно большой, 15 лет, вот, попробовал разные средства, ну, в основном Никорета, мундштуки, жвачки и все. Вот, честно говоря, мне не помогло, и мне кажется, тут все зависит, ну, индивидуально. Мне помогло одно, я начал бегать, и вот эти пробежки утром, ну вот, они дают мне запас такой энергии, который я смогу, с помощью которого могу перебарывать желание курить в течение дня.
Как давно сражаетесь?
Наверное, уже около года.
А, ну так можно сказать, что вы как будто бы бросили, да, да, лучше не начинать просто.
Но вот есть коварство, что, знаете, курить хочется, когда либо стресс, либо хорошо. Вот когда стресс, я научился преодолевать, а когда хорошо, как вот праздник на душе, ну, имеется в виду, что вот встречаюсь с друзьями, употребляю там чуть-чуть алкоголя, вот расслабляюсь, и тут меня чуть-чуть подкашивают. Ну, буквально один вечер. Главное, с жди не начать. Вот это вот.
Да, так вот, если бы вот этот препарат вышел на рынок, если бы сказали, да, дружище, смотри, ты можешь легко и непринужденно теперь бросать, просто сходи в аптеку, купи, ну, предположим, копейки будет стоить, 10 тысяч рублей за упаковку. Вот как ваше отношение тогда бы изменилось?
Ну, вы знаете, может быть, я, так как уже проделал этот, ну, непростой путь, и уже есть у меня выход из него, то, наверное, я бы не поверил. Вот, и вряд ли бы потратил такие деньги на данное лекарство. Вот.
Хорошо.
Мне кажется, да. Да, все искусственно, то, что все извне, нужно искать ну, внутри себя, подбирать свой алгоритм и свою программу, чтобы вот бросить. Никакие вот извне не помогут. Ну, или помогут на время. Потом вы просто привыкнете и обратно вернется.
Спасибо. Как... Появится важный такой психологический момент. То есть будет ощущение, что бросить курить можно будет ну, мгновенно, просто зайдя в аптеку. Не знаю, насколько это поможет в борьбе с курением. Такой большой вопрос. Мчусь в аптеку, привычка угнетает, лечиться дороже, пишет 334-й. Бесполезно сейчас мчаться в аптеку. Подождите, это пока только публикация в научном журнале и опыты на крысах. На людях еще не тренировались. А вот сейчас на людях испытают там еще какие-нибудь кучи исследований. Только после этого, возможно, препарат, если одобрят его различные медицинские организации в различных странах, черт ее знает, там Всемирная организация здравоохранения, тогда, возможно, его допустят до аптек. Пока это только публикация в научном журнале и опыты на крысах. Крысам, говорят, помогает. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Ну, в общем, как курильщик с 20-летним стажем, отказавшийся от этой привычки 5 лет назад, могу сказать так, что если это поможет, побегу. И даже есть экономический момент, то есть мы исходили из того, что препарат будет стоить 10 тысяч рублей.
Три месяца.
Да, даже меньше на самом деле, потому что самые дешевые сейчас сигареты я просто иногда знакомым покупаю в районе 100 рублей, если по пачке в день, а если она 150, то уже и 2 месяца.
Да, поэтому вот никаких денег не жалко, получается-то.
Мне в данной ситуации, да, было бы денег не жалко, если это уберет мучение. Нет, понятно, то, что привычку не уберет ничто, а именно мне плохо, я хватаюсь за сигарету, мне хорошо, мы там выпили, я тоже дернул, что называется, но это из памяти уже. Вот, это понятно, что это не поможет, но вот эти вот замечательные мучения, связанные с тем, что хочется курить, аж уши в трубочку заворачиваются, ну, оно отменяет.
Есть, спасибо. Есть что вспомнить всегда. Кому не нравится табачный дым, пусть носит противогаз, пишет великий немой. После 32 лет курения не курю уже 3,5 года без таблеток с восклицательными знаками, пишет Андрей Берт. Александр пишет, если за 10 тысяч я смогу бросить, то заплатил бы, не раздумывая. А что еще? 10 лет назад в деревню попал на свадьбу, пишет 652-й. На свадьбу, проводы в армию, похороны. И после недели алкомарафона бросил не то что курить, но еще и пить. То есть крепкий алкоголь, пишет 652-й. У каждого свои способы. И, судя по комментариям, не все вот в эти чудо-препараты верят, не все этому доверяют. Ну, еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я могу дать совет, как бросить курить без таблеток.
Давайте скорее, конечно, это наша любимая рубрика.
Я пытался бросить курить, пил таблетки, ставил пластыри, делал иголки. Ничего не помогало. Потом в ЗОЖе прочел совет одной бабушки, которая пишет, что для того, чтобы бросить курить, надо в первый день Великого Поста положить пачку сигарет, вернее, перед первым днем Великого Поста, положить на стол пачку сигарет, на них спички, и под них положить записку «Я бросил курить». Таким способом я бросил курить и трое моих знакомых. Так что советую, без всяких денег и без всяких приготовлений.
Тонко, конечно, но мне кажется, для этого еще один аспект необходим. Для этого нужно еще быть верующим человеком. А это доступно, простите, не всем. Отдал бы и 100 тысяч, лишь бы навсегда, пишет 599-й. И с ним солидарен Алексей Давыдов, который также пишет, что заплатил бы даже те самые 100 тысяч рублей. Так велика тяга наших слушателей к борьбе с этой привычкой. Ну, то есть, как бы она есть, и никаких денег не жалко, чтобы ее, наконец, забороть. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дима зовут. Я курил где-то с 14 лет, наверное. Ну, бросил. Не знаю, может, не поверите, но по поводу книжечки, которая...
Аленкар, почему не поверю?
Да. Нет, ну, правда, не с первого раза. Первый раз бросал в 25, не курил полгода. И вот 4 года назад примерно, 3,5, уже не помню. Специально не запоминал. Еще раз перечитал, Даже не, знаете что, не перечитал, прослушал даже, не читал, слушал. И все. И не то, чтобы бросил, а просто перестал. И не хочется. Единственное, извиняюсь за выражение, фигня, во сне бывает такое, снится иногда. Редко, но бывает, что куришь. Это единственный такой вот, как бы, эффект есть. Но не в такой степени, что прям хочется опять или что-то. И отвращение реально от вкуса, когда вот рядом кто-то курит, или там из машины, когда едешь, кто-то там выпускает эти пары всякие. Вот это вот все вот мерзотно, конечно. А так, конечно, ну, книжка помогла.
Спасибо, спасибо. Ну, Илья тоже 572 в этом же пишет. Ну, прочитайте же, что надо прочесть книгу Алана Карра. Мне помогло и много кому еще с третьего прочтения, пишет Илья 572. Ну, и Сашка Че никогда не курил, поэтому плевать и на таблетки, и на курильщиков. Ну, и табачные компании не дадут лекарству выйти на рынок. Очень любопытный момент, ну, потому что, как так, если появится панацея от никотиновой зависимости, некое лекарство, которое позволит побороть ее, то это же будет разорение для всех табачных компаний. Нужно же будет с этим что-то делать. Это же как? Это же миллиардный, я не знаю, триллионный оборот. 7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ой, сейчас радио выключу.
О, давайте.
Здравствуйте, меня Катя зовут. У меня такая очень странная довольно-таки ситуация. Мне муж сказал, что если я брошу курить, он купит мне новый Lexus. И дал мне срок 2 недели.
Так.
Я бросила курить на 3-й день.
Помогает.
Вот, да.
Новый Lexus помогает бросить курить. Я всегда об этом знал. Слушайте, правда. Ты купил?
Ну да, купил. Как раз-таки там 8 марта приближалось, и там еще днюха должна была быть. И вы знаете, вот, ну, честно говоря, я очень долго вот тоже пыталась, там всякие таблетки, иглоукалывание, ну это такая ерунда, ну вот просто надо захотеть. А, ну вот он знал, что я просто хочу новую машину, потому что предыдущей было 6 лет, и он сказал, ну все, вот только так. А по-другому я, говорит, понимаю, что ты никак.
Молодец.
Ну, такие как... дела. Вот да, советую.
Да. Советуете завести или мужа, который может подарить Lexus, или как? Тут сложно советовать, когда подобные стимуляции проявляются. Нет, все, ладно, хорошо. Лекс, отличный вариант, пишет Плюшевый. 25 лет курил, бросил в один день без всяких книжек. Не курю 8 лет, пишет Серегыч. С такими не нервами, а канатами, судя по всему. Ну и 24 дня не курю. Прекратите нагнетать, пишет Плюшевый. Все, все, перестаем. Сейчас, секунду, еще несколько комментариев и пойдем дальше. Русский инженер. Чудо-бизнес. Куришь, плати, бросаешь, снова плати. Пишет русский инженер. Нет, правда, бизнес... Очень хороший, очень прибыльный, очень выгодный. Осталось только, чтобы вот этот чудо-препарат, если, конечно, он случится в итоге, появился где-нибудь в аптеках, тогда посмотрим, как это все будет реализовываться. Все, 16.57, сейчас прогулки по старой Москве.